Деле «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, и я приветствую наших гостей, историка спецслужб Бориса Володарского и военного эксперта Александра Гольца. Два сюжета я решил объединить в сегодняшнем разговоре. Первый – это попытки разобраться в истории офицера службы внешней разведки, который предположительно этим летом бежал в Соединенные Штаты и, возможно, выдал группу российских агентов, которые были задержаны и депортированы в Москву. А второй сюжет – это история Виктора Бута, который тоже оказался в Соединенных Штатах, но уже не по своей воле, а по решению тайских властей. Эти два сюжета объединяют не только тема российских спецслужб, но и туман вымысла, полуправды и просто вранья. Ну вот попробуем сейчас разобраться, что же произошло в действительности. Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Вы можете задать свои вопросы по бесплатному для всех регионов России телефону 8-800-200-2212. Начнем с дела таинственного офицера СВР, перебежчика. Началось все с сенсационной статьи в «Коммерсанте». В ней утверждалось, что в службе внешней разведки существовал предатель, некий полковник Щербаков, начальник американского отдела управления, ведающего работой с нелегалами. Он, переправив в Соединенные Штаты свою семью, выкрал из архива дело супершпиона Михаила Васенкова, он же Хуан Лазара, которого на допросах американцы так пытали, что сломали ему 3 ребра и ногу. Шпион ни в чем не признавался, но только появление Щербакова его сломало. Следы Щербакова потом обнаружили в Эстонии, где он якобы работал в российском посольстве и был замешан в пьяном скандале. Но уже на этой неделе появились сообщения, что Щербакова то ли не было вовсе, то ли он бежал в Соединенные Штаты несколько лет назад, а российских агентов выдал совсем другой человек – полковник Александр Потеев. Борис Володарский, добрый вечер. Давайте о Потееве поговорим чуть позже. Начнем с версии, изложенной «Коммерсантом». Существует ли перебежчик полковник Щербаков? Имеет ли он отношение к разоблачению супершпиона Васенкова, который так долго работал на советскую, а потом российскую разведку, что забыл русский язык? Ломали ли кому-то на допросах ребра? И вообще, есть ли в этой публикации хоть какие-то крупицы правды?
Добрый вечер. Трудно сказать, есть ли какие-то крупицы правды в публикации «Коммерсанта». Еще до того, как вышла статья, со мной связалась газета Wall Street Journal, попросили прокомментировать. И мы долго обсуждали эту тему. Я думаю, что тема вообще предательства по отношению к этой группе шпионов, которые были разоблачены в Америке, возникла потому, что как бы по заказу руководства России. Потому что и Путин, и президент Медведев оба немедленно сообщили, что группу выдающихся разведчиков выдал предатель. Поэтому нужно было подобрать предателя. Как правило, когда происходит перебежчик, когда кто-то из внешней разведки, особенно высокопоставленный офицер, такой как полковник или подполковник, переходит на другую сторону, становится так называемым дефектором, как правило, это становится довольно быстро известно. Поскольку ничего о Щербакове за все эти годы было неизвестно, о Потееве, кстати говоря, тоже ничего не известно, думаю, что теоретически допустимо, что были перебежчики из службы внешней разведки, но совершенно четко уверен, что они никакого отношения к этой группе советских нелегалов не имели, и что они совершенно по другой причине были провалены.
Александр Гольц, добрый вечер. В своей статье «Шпиониада» продолжается на сайте ежедневного журнала. Вы отмечаете анекдотические элементы в этой истории, предложенные в утечках из Кремля, опубликованных в «Коммерсанте». Поделитесь, пожалуйста, своими наблюдениями с нашими слушателями.
Ну, все утечки, которые шли, они имели два направления. И в этих двух направлениях аккуратно ориентировали журналистов «Коммерсанта». Я понимаю, что я не хочу ничуть сказать что-то плохое о работе коллег. Просто кто-то очень аккуратно выстроил эти утечки. Одна линия. Те, кто провалились, были героями. Потому что, ну, Путину и Медведеву в какой-то момент надоело быть предметом анекдотов. Понимаете, хочется поднять патриотический уровень, сказать о наших замечательных разведчиках, награждающих орденами, а всех охочет, рассуждая, на какое место должна повесить этот орден Анна Чепман, да? Второе, более или менее очевидное направление всей этой работы, это, собственно, героизация. И объяснение, что герои могли бы стали жертвой предательства. Ну, там очень много смешного. Вся эта история про то, что полковник-перебежчик пришел в камеру к герою Васенкову и положил его дело на стол, и только тогда героический генерал-майор сломался. Ну, послушайте, ну это все годится для фильма про Джеймса Бонда, но это как бы очень далеко от реальности, или этот перебежчик круглый идиот, если он потащил через границу личные дела сотрудников отдела внешней разведки, которые работают под прикрытием, которые являются, собственно, секретными агентами. Ну, все эти истории, да, ну, конечно же, очень странно, что американцы, которые арестовали эту сеть, и, конечно же, в момент ареста уже предполагали передать эту сеть России, вдруг ломают ребра и ноги, значит, все тому же герою Васенкову. Ну, это не мои изыскания, это изыскания моей коллеги Юлии Латынина, которая посмотрела американские обвинения и увидела там абсолютно анекдотичные вещи про вышеозначенного Васенкова, который в телефонном разговоре в 2000 году говорил жене: «Ну, почему они мне не верят? Они требуют, чтобы я дал источник, а я просто пишу свое мнение», на что жена разумно сказала: «Ну, подставь любое мнение, любую фамилию американского политика, и так будет нормально». Ведь анекдот заключается в том, что 10 лет следили за шпионом, но так и не смогли выдвинуть против него обвинения в похищении каких-либо секретов.
Я знаю, Борис, что вы изучали биографию Васенкова, она весьма красочная, но можно ли назвать его супершпионом? Ведь, кажется, действительно у него не было никакого доступа ни к государственным тайнам, во всяком случае, по роду деятельности, никаких крупных должностей он не занимал. Кто такой Васенков?
Ну, Васенков обычный российский или советский в то время был нелегал, потому что в 60-е годы его через Испанию завели в Америку. Безусловно, тут уже очень много комментариев было на эту тему. Я думаю, что вообще он возник как герой, супершпион и генерал, просто потому что он изъявил желание вернуться в Перу. То есть сказал, что он не хочет жить в Советском Союзе, его адвокат делал несколько раз заявление. И думаю, что это, так сказать, ему дали такой пряник маленький, сделали его супергероем, генералом, который гордо на допросе держался. Повторяю, нелегалов не бывает генералами, это тоже известно. Многие вообще не имеют звания, просто агенты. Просто многие не являются кадровыми сотрудниками службы. Собственно, и все. Вот и все. Больше тут вряд ли можно что-то добавить.
Но вся вот эта история с переломанными ребрами и с досье, которое было положено на стол, вы согласны с Александром Гольцем, что это звучит комично и совершенно неправдоподобно?
Я полностью согласен, особенно насчет переломанных ребер и ноги переломанной. Что касается личного дела, это просто невозможно. Я удивляюсь, как журналисты из «Коммерсанта» могли такое написать. Это невозможно в принципе. Человек, офицер службы, получает под расписку дело из архива в случае, если он ведет эту тему. На несколько минут практически, только на то время, когда ему физически необходимо с ним работать. Он работает в помещении, в котором невозможно внести фотоаппарат. Он не может даже сфотографировать это дело. Очень много приборов стоит и на входе в службу, и в коридорах, и камеры тайные установлены. Никто из офицеров не смог бы даже сфотографировать. А речь о том, чтобы он не сдал вдруг в архив под расписку, не написал карточку и вынул каким-то образом или вытащил из службы, вынес с территории Яхинева, это просто физически совершенно невозможно. Это все выдумка. Все, что написано в «Коммерсанте», это сплошная выдумка.
А что известно о судьбе Васенкова сейчас? В Перу он вроде бы еще не вернулся, или ничего невозможно сказать с точностью?
Невозможно ничего сказать про всех, про них ничего невозможно сказать. Решили Кущенко сделать героем, она вдруг везде стала появляться, от банка до фотосессии и до Байконура, а все остальные, как и полагается, в принципе, разведчикам, все остальные сидят тихо, ничего про них не известно, и нигде они не появляются. Я думаю, что дали им новую новую identity, что называется, новые имена, фамилии. И тихо разбросали их по России. Россия большая, как это обычно делали, в Куйбышев куда-нибудь направили, как это было со всеми всегда провалившимися нелегалами. Вот и все.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наши гости – историк спецслужб Борис Володарский, военный эксперт Александр Гольц. Мы говорим о перебежчиках и историях, шпионских историях. Наш телефон 8-800-200-2212. Звонит нам наш постоянный слушатель Федор из Петербурга. Федор, добрый вечер. Какие у вас вопросы?
Да, уважаемый Дмитрий, ваши гости. Ну, вы знаете, история с Бутом, по-моему, очевидна. Конечно, пока еще ничего не доказано, но судя по тому, как наш государственный аппарат, так сказать, просто метнулся, порвав на себе тельняшку защищать этого замечательного человека, говорит о том, что, конечно, тут все нечисто, и наверняка огромные коррупционные связи уходят на самый верх. Возможно, конечно, я не прав, но мне так кажется. Но я хотел во вторую вот поднять тему. Мне кажется, она очень интересная и очень важно. Мне совершенно не кажется анекдотичным история и с этим Вашенковым, и с Анной Чапман и прочих. Конечно, может, они и не были, так сказать, доступа не было у них к каким-то государственным секретам Америки и так далее. Но вот то, что я услышал об этом Вашенкову, у меня просто волосы стали дыбом. Человек откровенно неосталинистских взглядов, призывал помогать террористическим группам, в том числе марксистским, которые существуют по всем, и другим террористическим группам, открыто это говорил. Кроме всего прочего, то, что происходит у нас, истерика вот по поводу всего этого награждения. Вот вы можете себе представить, что президент Саркози своего шпиона открытого, допустим, в Америке сказал, ну, я тебя сейчас награжу, мы с тобой споем, я не знаю, какую-нибудь песню там. То есть, какую я хочу задать вопрос. Мне это кажется, что то, что у нас фактически идет действительно реставрация советских взглядов, порядков и идеологической линии, которые проецируются во внешнюю политику как линия антиамериканская, антизападная. Потому что многие специалисты, связанные в прошлом с КГБ и сейчас с ФСБ, сказали, вот смотрите, мы вам так сейчас ужесточим тут внутреннее законодательство, что будет очень плохо. И причем непонятно, кому эти угрозы несутся. Фактически это используется для усиления еще и внутренней какой-то политической реакции. Уже говорят о том, что СВР будет поглощена ФСБ и так далее. Вот я хочу спросить, у нас что, вообще ничего не меняется за времен Леонида Брежнева и генсека Андропова? Мы продолжаем, что ли, жить, строить коммунизм и воевать с Америкой? Вот я хочу задать этот вопрос Гольцу, потому что мне непонятно это использование темы патриотизма для фактической реставрации вот этих вот сетей старых КГБшных в Америке и всюду, и реставрация в нашей внутренней политике всех этих старых клише. Да, кстати, извините, что занимаю время, я тут посмотрел фильм про Брезуна. У меня волосы встали дыбом. Какой-то канал повторил то, что предательство в мягком переплете. Там оказывается, вот то, что у нас Советский Союз рухнул, так это Америка виновата. Вот они, проклятые капиталисты, нам все обрушили. Это был просто вот идеология 37-го года.
Понятно, понятно, Федор. Ну, я хочу добавить, вот зацепившись за одну из ваших фраз, действительно, что якобы ходят слухи, что готовятся некоторые реформы, есть даже версия о том, что волна вот этих утечек, о которых мы говорим из службы внешней разведки или из Кремля, и разоблачение вот этих вот Щербаковых и Потеевых понадобились каким-то силам, которые хотят вообще расформирования СВР или смещения Фродкова или объединения спецслужб. Но это обычное российское конспирологическое сознание, мы об этом говорили час назад с Алексеем Навальным. А с другой стороны, тут может быть оно и не лишнее, может быть действительно готовится какая-то большая реформа. Что вы думаете, Александр?
Значит, ну, мне бы хотелось все-таки ответить слушателю. Надо сказать, что нелегальная разведка сама по себе – это атавизм даже не Брежнева, это атавизм Сталина. Поскольку люди были более или менее разумные, всем было понятно, что готовить нелегала в расчете, что он станет советником президента иностранного государства – глупо. Ну, есть некое сочетание не только способностей, но и удачи. Поэтому рассчитывать на то, что нелегал будет приносить секретную информацию, глупо. Нелегалов засылали в 50-е и начало 60-х годов с одной целью. Если, чтобы в случае войны, когда будет закрыто советское посольство, они приняли на себя всех агентов, с которыми в обычное время работают нормальные легальные резидентуры. Все это стало, когда мы благополучно подошли к возможности термоядерной войны, все это стало абсолютно бессмысленным. Ну, потому что было понятно, что никакой информации в случае ядерной войны уже ниоткуда посылать нельзя. Однако традиция осталась. И вот уже задумайтесь, это может казаться смешным, но полвека уже без всякого смысла готовятся люди, которые непонятно что должны выполнять. Это первое. Что касается объединения с ФСБ. Да, действительно, от КГБ пока что ФСБ не может установить контроль над двумя осколками КГБ. Это Федеральная служба охраны, и тут, я думаю, ФСБшники зубы обломают. И СВР. И я подозреваю, что вполне себе реально, без всякой теории заговора, что товарищи из здания на Лубянке вдруг услышали вот это дрожание начальственной ляжки, которая раздражена тем, что все смеются над нашими разведчиками. И вовремя подсунули вот все эти компроматы, аккуратно обеспечили слив в прессу, так, чтобы было понятно, ну, полный бардак царит в службе внешней разведки. И поэтому самое время вернуться к добрым традициям КГБ. Не зря же товарищ Васенков, конечно, господином его язык назвать не поворачивается. Вот товарищ Васенков, он же когда был заслан в 60-е годы, тогда ого-го, что умели, тогда специально готовили, и люди не проваливались, и были настолько блестящими, что могли уворовать даже план поездок президента.
Есть еще один аспект этой истории. Высокопоставленный источник в Кремле сказал, что за Щербаковым или за Потеевым послан Меркадер, то есть Москва собирается ему отомстить. И газета «Монт» очень, кстати, опубликовала статью о серии странных смертей. В апреле 2010 года бывший дипломат Евгений Тодоров, бежавший в Канаду, умер в ванне от удара током. В июле во Флориде подавился бифштексом еще один перебежчик, это бывший российский представитель в ООН Сергей Третьяков, а в августе в Сирии утонул второй человек в российской военной разведке генерал Юрий Иванов. Странные смерти или заказные убийства. Методы совершенствуются. 4 года назад был отравленный полоний. Сейчас бифштекс-убийца. Почему бы и нет? Борис, что вы думаете?
Думаю, что это совпадение на самом деле. Действительно, и, насколько я помню, полковник Тодоров из службы внешней разведки, который был под дипломатическим прикрытием, и Третьяков, который работал в российском представительстве Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, а был на самом деле заместителем президента. Действительно, они умерли при, скажем так, странных обстоятельствах. Но ведь было следствие довольно большое и в первом, и во втором случае. И жена Третьякова однозначно говорит, что да, к сожалению. То есть бывают случаи, когда происходит неожиданная и случайная, и даже удивительная смерть у перебежчика. Бывает. Я думаю, что совершенно исключено обстоятельства, что могли послать. В Америку, для начала, в Америке, насколько я знаю, ни разу в истории не убивали ни одного перебежчика. Это очень сложная страна для операций. Великобритания, конечно, тоже сложная, но с Литвиненко случилось. Там, я думаю, на самом высшем уровне рассматривался вопрос. А во всех остальных случаях, думаю, что все смерти случайные.
У нас осталось еще несколько минут для обсуждения коротко дела Виктора Бута. В первой части нашей программы прозвучало интервью с Дугласом Фара, автором книги о Буте «Торговец смертью». Он говорил о связях Бута с российскими спецслужбами и косвенно о том, что Бут – человек, тесно связанный с руководством, свидетельствует бурная реакция в Москве на его экстрадицию. Ну вот, собственно, и наш слушатель тоже об этом говорил. Но ведь доподлинно ничего не известно, Борис, или известно?
Думаю, что доподлинно известно, ведь, по-моему, как раз на сайте «Свобода» опубликован блестящий эффидовит Роберта Закарешевича, сотрудника ДЭА, Управления по борьбе, Американского управления по борьбе с наркотиками, где очень подробно расписана вся операция, как она проходила с 2000, насколько я знаю, 6-го года она началась, очень хорошо подвели людей, своих сотрудники ДЭА к Буту. Бут, безусловно, безусловно, продавец оружия, это хорошо, хорошо известно и давно. Кроме того, это очень выгодный такой ход главного разведуправления, потому что страну поймать невозможно на продаже нелегального оружия. А индивидуальный бизнесмен, ну вот индивидуальный бизнесмен как бы продает, имеет право или не имеет права, ну поймаете, тогда будем разговаривать.
То есть вы думаете, что БУЦ сотрудник ГРУ и действовал по заданию ГРУ?
Я думаю, что он бывший сотрудник ГРУ, но то, что он действовал по заданию ГРУ, я абсолютно уверен. Абсолютно уверен. Иначе просто невозможно, невозможно себе представить размах операций, доставание этого супер оружия, которым он торговал, иглокомплексы, другие огромные сделки через всю миру, транспортные, логистические решения. Безусловно, конечно, целый ряд людей есть, которые работают на ГРУ, не являясь офицерами ГРУ в настоящий момент, которые занимаются торговым оружием, как частные, как бы лица, но они работают, безусловно, на государство. Поэтому государство так и взялось защищать БУТ, естественно.
БУТ – авантюрист, пройдоха, которому повезло в 90-е годы, или, как считает Борис Володарский, бывший сотрудник ГРУ, выполняющий государственные задания, человек, связанный с первыми лицами государства, с Игорем Сечиным, например, и имеющий, возможно, на них компромат. Александр Гольц, у нас осталось совсем мало времени. Ваша точка зрения?
Я так не считаю, честно говоря. То есть, возможно, любая теория. У нас слишком мало фактов, и, честно сказать, американские спецслужбы не дают таких фактов для того, чтобы делать те или иные выводы. Тот факт, что БУТ находился через 2 года в той же стране, где находился Сечин, согласитесь, дает не слишком много уверенности в том, что БУТ как-то может быть связан с Сечиным. Может быть связан, а может быть... Вот вся эта реакция Москвы – это свидетельство того глубокого недоверия, которое российские начальники испытывают к Западу в целом. Они уверены, что за каждым делом есть желание оболгать нашу прекрасную родину, и стало быть, они заставят бедного Бута говорить что-то против России. Увы, к сожалению, вот на сегодняшний день, по крайней мере, то, что я читал и смотрел, не дает каких-нибудь, сколько-нибудь ясных доказательств того, что БУТ и является тем страшным оружейным бароном, как он выглядел в персонаже Николаса Кейджа.
Спасибо, я благодарю гостей программы «Итоги недели», историка спецслужб Бориса Володарского и военного эксперта Александра Гольца. Мы обсуждали шпионские истории и историю Виктора Бута, торговца оружием. Сразу после краткой сводки новостей поговорим об аресте активистов арт-группы «Война».
Радио «Свобода», новости.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Генерал боснийских сербов Ратко Младич скрывается...
Следственный комитет при МВД России озвучил версию следствия о хищении...
Ты причастен к похищению этих средств? Ничего тебе...
Да, мы поддерживаем тесную связь с руководством Ирландии. Да,
Магнитский был по образованию экономист.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости. Россия и НАТО согласились разработать проект условий сотрудничества в области противоракетной обороны. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в Лиссабоне, что президент России Дмитрий Медведев принял предложение Североатлантического союза относительно возможного в будущем участия в ПРО. В Москве прошла конференция «Новые лица гражданского общества», организованная недавно созданным общероссийским общественным движением «Россия вперед». В Назрани задержан подозреваемый в причастности к взрыву на центральном рынке. По информации МВД Ингушетии, приметы мужчины, оставившего взрывное устройство в магазине на рынке, сообщили местные жители. В Москве несколько десятков активистов Федерации автовладельцев России устроили автопробег по Садовому кольцу. Милиция пробегу не препятствовала. Террористическая организация «Аль-Каида» планировала совершить нападение на здание Рейхстага, резиденцию парламента Германии в Берлине. Об этом сообщает германское издание «Шпигель». В Петербурге группа неизвестных сорвала проведение санкционированного властями пикета в защиту прав сексуальных меньшинств. На волнах Радио Свобода звучали краткие новости.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Два месяца милиция выслеживала активистов знаменитой арт-группы «Война» и, наконец, настигла. В понедельник в московской квартире, где остановились художники, прошел обыск. 8 человек были задержаны, двоих, Леонида Николаева и Олега Воротникова, отправили в Петербург. И в среду, по решению Дзержинского суда, они были заключены под стражу на 2 месяца. Их обвиняют в злостном хулиганстве за акцию «Дворцовый переворот». 16 сентября в Петербурге перед Михайловским замком, где был убит заговорщиками Павел I, активисты «Войны» перевернули милицейскую машину, а милиционеров заперли в здании, повесив на ворота велосипедные замки. Идеолога «Войны» Алексея Плуцера-Сарно я спросил, ожидал ли он такого исхода или думал, что известность арт-группы оградит акционистов от ареста.
Трудно быть готовым к тому ментовскому беспределу, который сегодня происходит в России. Потому что юридически, как заявили сами сотрудники милиции, после акции «Дворцовый переворот» было повреждено у автомобиля типа «Лада» одно боковое зеркало и там еще на крыше эти мигалка. И как официальный представитель ГУВД по Петербургу сделал заявление, оно есть в интернете, что ущерб был нанесен на 500 рублей, и что это административка так называемая. Но мы не имеем дело с ментовским беспределом, поэтому художникам, которые, совершив такую показательную акцию, потребовали переворота, потребовали реформы МВД, о которой говорит и наша власть нынешняя. Уже на сегодняшний день ущерб, как только их арестовали, из 500 рублей мгновенно превратился в 3000 с лишним долларов, как сейчас заявлено. То есть боковое зеркало и мигалка на крыше подержанной старенькой «Лады» стоит, как оказалось, около 3500 долларов. Таким образом, идет переквалификация дела в злостное хулиганство, по которому можно получить спокойно 7 лет российской зоны. Российская зона – это туберкулез, это СПИД, это невыносимые условия существования, это страшнее царской каторги.
Тогда вопрос, почему они переквалифицировали это дело и почему за вас так взялись?
Потому что задета честь, так сказать, милиции. Российские милиционеры очень не любят, когда кто-нибудь посягает на их честь или говорит об их бесчести. Легче посадить в тюрьму тех, кто требует борьбы с коррупцией, чем бороться реально с ней.
Вы знаете, Алексей, какая реакция российского арт-сообщества? Много очень таких двусмысленных, уклончивых заявлений, в целом довольно вялая реакция, и заметных выступлений, ясных и откровенных в защиту «Войны», почти нет. Как вы полагаете, с чем это связано?
Это совершенно предсказуемо и ожидаемо. Связано это с тем, что российский арт-рынок абсолютно конформистский, гламурный, гнилой, погрязшие в своих этих бесконечных кровавых нефтедолларах, которыми они набивают все карманы. Средним ценам там, на картины художников среднего звена колеблется там, от 10 до 50 тысяч долларов за одну картину маслом. Эти люди совершенно утратили ощущение реальности, контекста. Они думают о деньгах, о своих продажах, о том, что скажет тот или иной галерист, они будут тихонечко молчать в тряпочку, потому что этот безнадежный конформист, их интересует только одно – грязный нефтедоллар. И больше их не интересует ничего.
Идеолог группы «Война» Алексей Плуцер-Сарно. Акции «Войны. Искусство или хулиганство?» Вопрос искусствоведу Андрею Ерофееву.
Я думаю, что это и то, и другое, потому что вообще в России очень часто искусство являлось хулиганством, то есть переходом за какие-то законом установленные нормы, то есть оно было связано с каким-то нарушением свободы другого или с вандализмом каким-то, вот которым, в частности, которому предается группа «Война». Так что здесь есть и то, и другое. А хулиганство не исключает искусство. Искусство не исключает хулиганство, знаете?
Да, но что делать в нынешней ситуации? Должно ли арт-сообщество выступать в защиту группы «Война» или же как бы смириться с тем, что их за действия, которые подпадают под статью Уголовного кодекса, будут судить и, возможно, осудят к 7 годам лишения свободы?
Я думаю, что, конечно, должны защищать. Это естественная необходимость и функция российской среды, прежде всего, институции культурных, которые защищают художников современного искусства, там музеев, кураторской группы и критиков прежде всего, должны заступиться. Не уверен, что это будет, потому что группа «Война» себя держала слишком в стороне, слишком не то чтобы независимо, а просто вообще в отрицании вот этого арктического сообщества российского. Поэтому есть просто отсутствие некоторые контакты необходимые, некоторые связи, понимаете, дружеские, некоторое знание того, что они делали. Но тем не менее, я думаю, что будет поддержка. Что касается судебного процесса, вы знаете, я думаю, что, конечно, художник подпадает под юридические нормы общие. Конечно, желательно, чтобы его судили судом не уголовным, а административным. И желательно, чтобы было некоторое понимание со стороны судей, что все-таки речь идет о неком символическом акте, который не есть чистый вандализм, чистое разрушение само по себе, да? Вот мне кажется, что должны быть определенные поблажки, что ли, сделаны для художника, такие же, которые делаются, например, для других категорий людей, которые тоже выходят на понятие хулиганства, например, для политиков. Ведь политиков же не судят общим судом, правда? Им же разрешается выходить на некоторые действия, которые, ну вот, так сказать, непосредственно граничат с законом или даже его нарушают. Тем не менее, политиков не судят. Так, есть еще другие категории экстремалов, так скажем, экстремалов, которых щадят. Вот я считаю, что вот этот момент в России отсутствует. В России полностью отсутствует понимание, что художник нужен нашему обществу. Он абсолютно необходим. Он должен до него докричаться, он хочет докричаться. И именно для того, чтобы докричаться до общества, он идет на хулиганские поступки.
Считает искусствовед Андрей Ерофеев. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 16 ноября прошел год со дня смерти в московском СИЗО юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского. В этот день в британском парламенте состоялась мировая премьера документального фильма о Магнитском, снятого голландскими документалистами. Показ фильма прошел также в парламентах Канады, Германии, Эстонии, в Конгрессе Соединенных Штатов и Европарламенте. А Следственный комитет при МВД России в тот же день выступил с новыми обвинениями в адрес Магнитского, заявив о его причастности к хищению из бюджета около 5,5 миллиардов рублей и разработке схемы уклонения от налогов структур Hermitage. Глава юридической фирмы Firestone Duncan, где работал Сергей Магнитский и Джеймисон Firestone, назвал обвинения абсурдными. В интервью «Радио Свобода» он напомнил, что Магнитский сам написал заявление в российские правоохранительные органы о готовящемся хищении. Делу Магнитского посвящена рубрика Вероники Баде «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет России.
По данным Левада-центра, около 2/3 россиян уверены, что представители силовых структур регулярно совершают противоправные действия. 63% считают, что они достаточно часто принимают участие в схемах по отъему бизнеса, а 60% думают, что их регулярной практикой является давление на подследственных путем отказа в предоставлении медицинской помощи. Об отношении в российском обществе к делу Сергея Магнитского размышляет Георгий Сатаров, социолог, президент фонда «Индем».
У меня есть свой референтный круг людей и свой референтный круг очень узкие средств массовой информации. Ну и там я нахожу единомышленников, там я нахожу негодование, ненависть, ужас по отношению к тому, что сделали с Магнитским и как власть на это реагирует. Она реагирует как обычно, имитацией деятельности. Она говорит, что это возмутительно, а потом награждает этих людей. В этом, конечно, ничего нового нету, но все равно это возмущает.
Почему становятся возможными такие трагедии, как смерть Магнитского, на ваш взгляд?
Если искать социологический ответ, то он налицо. Главная тенденция в обществе, явно ощутимая и нарастающая, это равнодушие, конформизм. С одной стороны, это порождено и таким типичным постреволюционным синдромом, который начался в конце 90-х. С другой стороны, это поддерживается и информационной политикой государства. Вот это главная причина. Если люди не хотят контролировать власть, она будет делать все, что угодно, с кем угодно. И надежда на то, что до тебя это никогда не дойдет, она чрезвычайно наивна, и мы получаем подтверждение, когда хотим, когда на это смотрим, в том числе и средств массовой информации, потому что в любой момент в универмаге представители власти могут начать стрелять в тебя из автомата или сбить на улице машиной.
С чем вы связываете то, что участились случаи злоупотребления служебным положением и коррупции среди сотрудников правоохранительных органов?
Вы знаете, злоупотребление служебным положением и коррупции происходит не только в правоохранительных органах. Просто правоохранительные органы – это огромная структура, во-первых. Во-вторых, они близко к нам. Они всегда рядом с нами, и когда разлагаться начинают они, то это гораздо ощутимее на повседневной жизни граждан. Но это просто вот как нарывы, которые отчетливо видны на лице, но при этом гораздо слабее видно то, что прикрыто одеждой или разлагается внутри организма. Поэтому такое внимание к этому.
А что могло бы изменить, переломить ситуацию? Я имею в виду в данном случае и ситуацию с коррупцией и произволом, и одновременно ситуацию равнодушия граждан к происходящему.
Понятно, что должно произойти с нами. Мы должны стать гражданами не такими равнодушными, конформными, как сейчас. Мы должны понимать, что в первую очередь от нас, от наших усилий зависит то, что происходит в стране, и мы должны искать возможности что-то делать. А другой вопрос, а как это может произойти? К сожалению, исторический опыт показывает, что трудно придумать какие-то проекты, которые вот так меняют общество. Скорее, общество начинает просыпаться, когда оно замечает, что оно оказалось где-то совсем не там, где оно было, когда благолепно засыпало. И у меня такое ощущение, что сейчас потихоньку это начинает происходить. Ну, потому что трудно оставаться спящим, когда власть в тебя стреляет ни за что, ни про что. Пока это задевает сравнительно небольшую часть населения, но важно, что это начало задевать, что люди активно начали на это реагировать. Я думаю, что это вопрос максимум 2-3 лет, хотя бывают ситуации, когда это происходит гораздо быстрее. Власть создала слишком уж очевидные предпосылки для того, чтобы общество просыпалось.
Гостем рубрики «Общественное мнение» был Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». 60% опрошенных Левада-центром поддерживают идею проведения открытого расследования в отношении сотрудников МВД, против которых Сергей Магнитский дал показания. А между тем, за год, прошедший со времени гибели юриста, ни один человек не был привлечен к ответственности по этому поводу. Более того, сотрудники правоохранительных органов, которые, по мнению экспертов, причастны к смерти Магнитского, в этом году получили награды ко дню милиции.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Битва вокруг многомиллиардных хищений, вскрытых Алексеем Навальным в компании «Транснефть», и новые инициативы мэра Москвы Сергея Собянина обсуждались на этой неделе в сетевых дневниках. Обзор блогов готовит для нашей программы Юрий Васильев.
Было бы странно и наивно думать о том, что блогер Алексей Навальный не подвергнется контратаке после сенсационного поста о хищении 4 миллиардов бюджетных долларов при постройке трубопровода в Восточная Сибирь, Тихий океан. Навальный опубликовал документы компании «Транснефть», которая уже несколько лет строит указанный трубопровод, как при бывшем президенте компании Семёне Вайнштоке, так и при нынешнем Николае Токареве. Однако адрес, откуда Алексею пришли основные претензии, можно сказать, из неожиданных. Не прокремлевский, а вполне оппозиционный активист Марина Литвинович на уходящей неделе посвятила Навальному и «Транснефти» не один пост.
В этой ситуации плохо то, что, борясь со злом, не стоит вставать на сторону другого зла. Тут все жулики, и жуликами погоняют. Их борьба – это дележка нефти и контроля за нефтепроводами. Внутривидовая борьба возрастает и выливается в блоги. КАМАЗы с баблом продолжают ездить, только не туда, куда указал Вайншток, а прямиком к Сечину. Почему же надо мочить только Вайнштока? Недоработочка. Если Леша в курсе, он должен знать, что чудовищное воровство продолжается в «Транснефти» и сейчас, вот прямо в эту минуту, пока вы читаете этот пост. Почему Леша не хочет этого замечать? Почему не пишет об этом? Не включает это в свой запрос Генпрокуратуры и президенту? Там всю «Транснефть» надо вычищать. Вайнштока вычистили, а воровство процветает дальше. Бабло опять утекает. Все это варье надо гнать, а не сосредотачиваться на ком-то одном.
Если что, у Навального черным по белому Вайншток и Токарев, бывшие нынешние главы «Транснефти», а также первые лица государства, поскольку, по мнению Алексея, манипулировать 4 миллиардами долларов без высочайшего ведома нереально. Однако Марина почему-то предпочла этот момент обойти, за что и была заподозрена комментаторами в не вполне честной игре. Блогер «Давай покурим» выразил основную претензию к текстам Литвинович так.
Если прочтете внимательно все, что изложено у Навального, то поймете, что речь не идет о каких-то отдельных крысах. Суть в том, что все это могло случиться только благодаря одному единственному человеку в нашей с вами стране. Имя его вы знаете.
А наиболее остроумное в общении темы принадлежит журналисту Игорю Дудинскому. Автор блога «Малютка Ду» на примере разоблачения Навального воспел основные принципы корпоративного государства по-российски. Песня, как и планировалось, вышла весьма ехидной.
Если бы народ клюнул на провокацию Навального и потребовал крови, я бы согласился, что все, приехали. На нации можно ставить жирный крест. Проигнорировав обращение Навального и поэнизировав над ним, русский народ выдержал экзамен на душевное здоровье. Оказалось, все понимают, что в 21 веке ничего просто так бесплатно не делается. Если кто-то публикует списки воров, тот или шут по призванию, или провокатор, или исполнитель политического заказа. В любом случае, разводчик. Признак здоровья психики, когда человек отдает себе отчет, что не всем же везет по жизни. Не каждый имеет возможность воровать вдоволь, чтобы хватило на достойную жизнь. Поэтому подло играть на низменных инстинктах, зависти и провоцировать не слишком удачливых воров на ненависть к более удачливым коллегам и тем самым решать свои задачи. Атмосфера воровской вольницы предполагает мирное сосуществование воров всех уровней. Если начнется вражда и война, от хаоса пострадает все воровское сообщество. Россия у нас одна, общая. К тому же на дворе 21 век, когда работать, то есть жить честно, не воровать, не только контрпродуктивно, но еще жутко стыдно. Кто не ворует, тот выглядит жалким лохом и убогим провинциалом. Нам, продвинутым людям, с такими не по пути.
Игорь Дудинский, «Малютка Ду». То ли манифест модернизации, то ли декларация верности традиционному пути. Без Навального не разобраться. Не-а. Из тех людей власти, кто просто обязан искренне поблагодарить Алексея Навального, следует выделить Сергея Собянина, мэра Москвы. Если бы не ажиотаж вокруг миллиардов транснефти, то очередные экзорсисы Собянина заняли бы куда большее место в умах блогеров на минувшей неделе, и особенно на их языках. Сами посудите, только прошла волна сносов уличных ларьков, которую инициировал Сергей Семенович, и вдруг выяснилось, что никаких письменных распоряжений московский градоначальник по этому поводу не отдавал. Да, политика по малому бизнесу в Москве будет новой, но постепенной и тотального сноса ларьков точно не предусматривающей. Об этом на уходящей неделе официально заявили в московской мэрии. А Сергей Собянин таким образом чижика съел. Именно Салтыков-Щедринской цитатой из «Медведя на воеводстве» определил ситуацию политконсультант Тимофей Шевяков в своем блоге.
А еще было бы неплохо провести прокурорскую проверку на тему, кому был выгоден снос тех или иных ларьков. Ибо схему занесли, отработали в благословенной России, еще никто не отменял. Вообще было бы разумно довести ситуацию до логического финала, дипломатично намекнув, скажем, в декабре следующего года озверевшим москвичам. Лужкова вы выбирали, а Путин утверждал. А этот медведевский. Народ у нас злопамятный, с одной стороны, с другой электорату в Москве изрядно. Вот вам и.
Кто о чем, а некоторые блогеры все о выборах 2012 года. Впрочем, у Сергея Собянина появились и другие поводы врезаться в недобрую память москвичей. Особенно тех, у кого дети учатся в продвинутых школах. Не по деньгам продвинутых, а по знаниям. У журналиста Андрея Мальгина в блоге всю минувшую неделю обсуждали следующее.
Мэр Собянин загорелся новой идеей. Он хочет ликвидировать в Москве всякого рода спецшколы, лицеи и школы для одаренных детей. Они съедают слишком много бюджетных денег. По его мнению, это дискриминация большей части московских детей. Все школы должны иметь одинаковую программу и получать равное финансирование в расчете на ребенка. Что-то мне этот брызжущий идеями чувак совсем перестал нравиться. Уж на что Лужков был большой оригинал, а этот, кажется, его превзошел уж в первые недели своего царства. Что же будет дальше?
Блогеры не знают, что будет дальше, но уверены, что-то будет. При таком мэре не сможет не быть.
Обзор сетевых разговоров готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода». Помолвка принца Уильяма, список влиятельных лондонцев и новая собака Владимира Путина. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
О том, что это радостное событие произойдет, знали все. Вопрос был лишь в сроках.
Вопрос был лишь в том, станет ли второй наследник британского престола, как и его папаша, дождаться лысины на затылке, пока не предложит руку и сердце своей давнишней подруге. Когда несколько недель назад было объявлено, что Кейт Миддлтон проведет летний отпуск с королевской семьей, британцы, а также читатели таблоидов по всему миру напряженно вдохнули. Выдохнули первыми пользователи соцсети Twitter, в которой во вторник и появилось сообщение о монаршей помолвке. 84-летняя королева также не отстает и поздравила возлюбленных на своей странице в Твиттере. Елизавета II в Твиттере уже давно успела написать более 4000 сообщений. Королева является активным пользователем и в сети Facebook, где также принимает поздравления с будущей свадьбой внука. Принц Чарльз, видимо, завел себе аккаунт на Твиттере специально под помолвку в понедельник, и новости о предстоящей весной или летом свадьбе сына – один из первых его твитов. В реальном мире молодая пара предстала перед камерами и микрофонами во вторник вечером, и уже сутки спустя в Лондоне были раскуплены все синие платья марки «Исса». В платье этой марки стоимостью примерно $600 Кейт Миддлтон впервые появилась на публике в новом статусе. В то же время в Нью-Йорке компанию Natural Sapphire буквально завалила лавина заказов на копию обручального кольца Миддлтон, бывшего обручального кольца принцессы Дианы, из белого золота с сапфиром 18 карат в обрамлении бриллиантов. Каждая копия обойдется подражателям в $500 000.
Однако, что золото и бриллианты, пусть даже они имеют сентиментальную ценность, в сравнении с сияющими лицами влюбленных и облегчением, счастливым предвкушением праздника, которым переполнился теперь Лондон. Пусть долгий траур по Диане и подошел к концу, но навсегда останется привнесенное ей в Букингемский дворец право на любовь. Сегодня британцы как будто гордятся тем, что очередная принцесса пришла из народа. Родители Миддлтон сами сколотили свой миллион. Когда-то они начали из дома по почте торговать товарами для организации детских праздников. Теперь Кейт работает в семейной фирме. С принцем Уильямом она познакомилась в начале 2000-х. Оба изучали историю искусств в университете Сент-Эндрюс в Шотландии и вместе с еще несколькими студентами снимали в этом прибрежном городке домик. После свадьбы пара поселится в Северном Уэльсе, где находится база британских ВВС. Уильям ведь, как-никак, пилот, и если папа Чарльз доживет до дня собственной коронации, то Кейт Миддлтон станет принцессой Уэльской, а когда-нибудь, возможно, и королевой Екатериной. Everybody's been too quick. I want someone to take the time. Fine diamond or rush it.
Видимо, чтобы будущей принцессе проще было войти в курс дела «Who is who» в лондонской элите, газета «The Evening Standard» в субботу опубликовала список самых влиятельных в столице людей. В первую двадцатку вошел и Роман Абрамович, которого в Лондоне знают в основном как сказочно богатого владельца футбольного клуба «Челси», мало вникая в его околополитические интриги в России. В короткой аннотации редакция высказывает опасения футбольных фанатов, что в случае провального сезона Абрамович ретируется на свою яхту «Эклипс» и отчалит навсегда. Эти эксцентрики, богачи, поэты и рокеры делают жизнь в нашем городе интереснее, пишут авторы рейтинга лондонских сливок и высказывают уверенность в том, что нет города более актуального и бурлящего, более привлекательного для талантов со всего света.
И нет качественного издания с большим тиражом, чем «Стандарт». А все благодаря Александру и Евгению Лебедевым, отцу и сыну, чья медиа-империя в Великобритании растет, и которым, разумеется, тоже нашлось место в списке самых влиятельных. Лебедев-младший в этом году получил британское подданство. Всего в списке 1000 позиций. Из россиян, помимо Абрамовича и Лебедевых, весом в британской столице обладают подруга Абрамовича Дарья Жукова, солисты Королевского балета и Английского национального балета Сергей Полунин и Вадим Мунтагиров, дирижеры Валерий Гергиев, да, он и в Лондоне тоже, и Владимир Юровский, а также модель Наталья Водянова, о которой сказано, что она умеет нечеловечески веселиться.
Раз уж Абрамович становится именем нарицательным даже в английском языке, не пришло ли время увековечить его в виде универсальной, годной для международного применения клички для животных? Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объявил конкурс на лучшую кличку для новой собаки премьера. Щенка каракачанской овчарки вырастили в личном питомнике болгарского коллеги Путина Бойко Борисова и презентовали российскому премьеру во время визита в Софию.
Новостные блоки заполнили изображение Путина в нежных объятиях с новым щенком. Некоторые блогеры предложили назвать щенка Димкой, а блогер Алексей Навальный, который на днях опубликовал материалы о хищении 4 миллиардов долларов из госбюджета, предложил свой вариант клички щенка Путина – «Распил».
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода». Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Реакция правительства на сообщение о крупногабаритном распиле в «Транснефти» последовала не сразу, но зато была безошибочной. «Транснефти» объявили благодарность. Эта благодарность сварена по рецепту из шварцевского «Голого короля» – ошеломить толпу наглостью и, как ни в чем не бывало, продолжать церемонию. Понять Путина можно, прикрываться поздно. Некоторое отличие от сказочного персонажа заключается в том, что срам торчит давно и во все стороны. И в тактическом плане нашему истекающему национальному лидеру не остается ничего, кроме заповеди про «Божью росу». Как ни в чем не бывало, продолжать церемонию. Народ от означенной наглости помаленьку очумевает, но еще не готов сказать хором из той же пьесы «Ты голый, старый дурак, понимаешь? Голый, голый, голый». Что кончится раньше, нефть или транс? А вот и поглядим. Короче, старая-старая сказка.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Суд принял решение о досрочно-условном освобождении блогера.
По данным следствия, Дзангиев готовил еще один террористический акт в ответ.
Мы сами ответственны за ситуацию, которая существует в Каспийском
регионе. Церемония вручения кандидатских удостоверений прошла во Дворце Республики.
Согласно имеющимся документам, вот лишь часть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».